Приглашаем в наш медицинский городок. Передачу ведет врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире передача «Медицинский городок», и мы с вами продолжаем цикл бесед, посвященный здоровью, профилактике заболеваний, вопросам диагностики и лечений. И в этом цикле передач мы посвящаем беседы заболеваниям желудочно-кишечного тракта и продолжаем беседу о хроническом гастрите. Предыдущая передача у нас была посвящена вопросам распространенности, особенностям работы желудка, его физиологии. И мы начали разговор об одном из наиболее распространенных заболеваний – хроническом гастрите. И, как договорились, сегодня продолжим и закончим эту тему, так как тема одна из наиболее обширных как у врача-терапевта, так и у врача-гастроэнтеролога. Хронический гастрит – это, как мы с вами из предыдущей передачи поняли, заболевание, связанное с воспалением слизистой оболочки желудка. И основной причиной этого заболевания является инфекционный фактор, микроорганизм, бактерия Helicobacter pylori. Она является причиной практически в 95% случаев хронического гастрита. К остальным, собственно, 5% причин, которые могут вызвать хронический гастрит, относятся следующие. Первое – это так называемый аутоиммунный гастрит. То есть гастрит, связанный с нарушением работы иммунитета. Но он встречается достаточно редко. На его долю приходится менее 1% всех хронических гастритов. И, собственно, этот гастрит, как правило, начинает проявляться только уже в пожилом и преклонном возрасте. И он, если так можно сказать, проявляется в основном через свои осложнения. Осложнением хронического трофического гастрита является развитие В12 дефицитной анемии. Анемии, связанной с тем, что желудок перестает вырабатывать фактор, так называемый внутренний фактор Касла, который участвует в всасывании витамина В12. И когда при аутоиммунном гастрите происходит нарушение созревания клеток, перестает вырабатываться вот этот белок, перестает связываться он с витамином В12, который поступает извне, с пищей, он не усваивается и формируется анемия. Поэтому нередко этот диагноз ставится уже после того, как у человека выявляется анемия. И в первую очередь у человека пожилого и преклонного возраста с диагнозом анемия вместе с другими причинами должны рассматриваться и причины, связанные с дефицитом витамина В12 и с аутоиммунным гастритом. Как поставить В12 дефицитную анемию? Мы с вами в одной из передач говорили, но еще раз повторюсь, нужно сдать анализ крови на витамин В12. Он, к сожалению, не в всех больницах делается, но в крупных городах практически делается в большинстве лабораторий специализированных, поэтому нужно это помнить. Напоминаю это еще и потому, что, к сожалению, на практике часто привыкают медицинские работники к тому, что все анемии связаны с дефицитом железа. Железо проверяют, а вот витамин В12 проверяют не всегда. Поэтому у людей с диагнозом малокровия, анемия, необходимо, безусловно, более широко смотреть факторы, которые могут участвовать в развитии этого заболевания. Также среди причин, помимо инфекции, помимо аутоиммунного фактора, связанного с нарушением иммунитета, к причинам хронического гастрита относят и другое аутоиммунное заболевание. Есть такая болезнь, она называется по автору болезнь Крона. Встречается, к счастью, нечасто, но она может начинаться вот именно с поражения желудка. Ну, очень редкое заболевание, поэтому его мы с вами называем только в качестве, может быть, такого обзорного экскурса. А вот среди более-менее частых причин из оставшихся маленькой доли 5%, помимо инфекционного фактора, стоит назвать две. Первая причина – это так называемый химический гастрит. Гастрит, связанный с воздействием на слизистую оболочку желудка различных химических факторов. Первое – это гастрит, связанный, вот если говорить уже о химических гастритах, это гастрит, связанный с забросом желчи. Дело в том, что в норме желчь вырабатывается у человека печенью, выделяется через печеночные протоки и выделяется в 12-перстную кишку. А эта кишка располагается сразу за желудком. Это начальный отдел тонкой кишки. И в норме желчь, она вообще основная функция ее направлена на то, чтобы участвовать в пищеварении. Она эмульгирует жиры, она участвует в первых этапах усвоения жиров. И пища, поступая из желудка в 12-перстную кишку, она перерабатывается, она обрабатывается панкреатическим соком, соком кишечным и желчью. То есть там целый конвейер таких вот соков пищеварительных, которые участвуют в пищеварении. И желчь, она вот, собственно, должна быть на уровне 12-перстной кишки, и она должна перерабатывать пищу. И она в основном и выделяется это в момент, когда пища поступает вот именно в 12-перстную кишку, потому что когда желудок пищу выделяет в 12-перстную кишку, то, собственно, там возникают сигналы для выброса желчи, для выделения желчи из желчного пузыря. Но в некоторых патологических состояниях нарушение моторики 12-перстной кишки, нарушение моторики желудка, стресс, ряд хронических заболеваний других – или достаточно часто это может быть на фоне удаленного желчного пузыря, желчь может забрасываться из нижележащих отделов, то есть из 12-перстной кишки, в вышележащие отделы, то есть в желудок. А в норме ее там не должно быть. И, собственно, желудок, он имеет, в общем-то, тоже сопротивляемость определенную к желчи, в том плане, что желчь не должна повреждать желудок, но когда желчи становится много и контакт длительный по времени, желчь сама по себе начинает уже являться фактором агрессии в отношении внутренней оболочки желудка, и она начинает там приводить к повреждению слизистой. Особенно, конечно, вот этот рефлекс желчный, дуоденогастральный, он сильно себя проявляется уже при наличии инфекции. Некоторые авторы считают, что сама по себе желчь имеет очень небольшое значение. Она в основном имеет значение в качестве такого дополнительного утяжеляющего фактора развития хронического гастрита на фоне вот инфекционного фактора, на фоне геликобактера. Но ряд ученых считает, что желчь сама по себе может иметь первостепенное значение. Ну, в общем, врач в каждом конкретном случае должен оценить долю того или иного фактора. И к редким причинам, ну, по сравнению с инфекцией, безусловно, относится также и ряд лекарственных препаратов, так называемые лекарственные гастриты. Дело в том, что ряд лекарств, известно и доказано, могут вызывать процессы воспаления, процессы повреждения слизистой оболочки желудка. Ну, опять же, прежде чем перейти к перечислению этих лекарств, хотел бы, чтобы люди очень грамотно относились к названию этих лекарств. Я имею в виду в том плане, что любое лекарство, оно имеет те или иные побочные эффекты. И назначение лекарственного препарата врачом, оно осуществляется с точки зрения, в первую очередь, назначения в соответствии с тем или иным заболеванием. То есть, если болезнь требует контроля и лекарство назначается, то врач оценивает риски о том, что польза от приема препарата, она существенно превышает риски от принимаемого препарата. Это нужно понимать очень жестко. То есть побочные эффекты, к сожалению, в России, они слишком уж гипертрофируются. Любой человек, купив в аптеке лекарство, тут же разворачивает, это такая у нас мода, модус, в общем-то, инструкцию. Ну, это, наверное, не лишнее, безусловно, ознакомиться со всеми этими вещами. Вот. И прочитав там, ну, порядка 100-200 побочных эффектов, вот инструкцию благополучно закрывается словами: нет уж, пейте сами, я этим заниматься не буду. Что, безусловно, приводит к тому, что, собственно, человек не получает эффективной терапии. Сказать, что это совсем неправильно, ну, наверное, не нужно, потому что, действительно, человек должен иметь полную информацию в отношении любого лекарственного препарата. Но самое главное, он должен иметь объективную информацию. Дело в том, что сейчас все чаще и чаще стали инструкции составлять правильно. Раньше писали, допустим, побочным эффектом препарата может быть там головная боль, там, нарушение работы кишечника, печени, тра-та-та-та-та-та-та. И у человека создавалось впечатление, что если он начнет принимать этот препарат, то у него обязательно будет и головная боль, и нарушение работы там печени, почек и всего чего. Сейчас грамотные инструкции последних пересмотров, они четко пишут: Есть так называемые частые побочные эффекты, которые встречаются, скажем, у 10% людей. Есть редкие, которые встречаются менее 1%, это в качестве примера говорю. А есть крайне редкие, которые встречаются, допустим, у 1 на 10 тысяч. И человек имеет объективную информацию, понимая, что да, вот на самом-то деле в 90% случаев он будет принимать препарат, но у него не будет вот этих побочных эффектов. Что в 99% случаев не будет этих побочных эффектов, а в 999 случаях из 1000 у него не будет вот таких побочных эффектов. Тем более, что все препараты современные, которые выпускают на рынок, они проходят достаточно жесткий этап исследования побочных эффектов, переносимости. Поэтому я призываю вас очень внимательно переоценивать, знаете, такие вот традиционные подходы относительно того, что раз побочные эффекты, принимать не буду. Вот эта ситуация, она вообще может обсуждаться, безусловно, очень-очень долго, на огромном количестве примеров. Ну, в качестве примера вот такого недопонимания и аргументированной позиции побочных эффектов, насколько они редко или часто встречаются, можно назвать антибиотики. Вот если бы антибиотиков не было на самом деле, что бы произошло с человеком? Дело в том, что существует миф о том, что раньше люди жили долго, счастливо, и о том, что они, в общем, не болели и, в общем, умирали здоровыми. Ну, это вот последняя, наверное, правда, умирали относительно здоровыми, мало болели, потому что помощи эффективной не было, и человек при любом маломальском заболевании, он, собственно, умирал. Сколько известно историй в отношении князей российских, когда банальная рана, стрела или порез, они заканчивались заражением крови и, собственно, смертью. То, от чего сейчас практически не происходит никаких существенных осложнений в современном мире. Или пример воспаления легких. Раньше воспаление легких заканчивалось смертью практически в 40% случаев. Сейчас осложнения от пневмонии крайне редки, может быть, единичные проценты. И осложнение возникает только в ситуации, когда человек поздно начинает лечиться, или он ведет несоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем, не принимает медикаменты. В общем, антибиотики позволили сделать один из первых шагов человеку, как человеку общественному, в рамках увеличения срока жизни как минимум на 25 лет и больше. Потому что средний срок жизни, ну, лет 100 назад где-то был около 40 лет. Сейчас даже в странах развивающихся с тяжелой экономической ситуацией средний возраст жизни у человека где-то порядка 60 лет и выше. Ну, если не брать какие-то страны с огромным количеством проблем тяжелых инфекционных заболеваний, скажем, страны Африки. Но там тоже, в общем, благодаря современному лечению существенным образом изменяется вся картина. Поэтому, ведь когда назначается препарат обоснованно с точки зрения заболевания. И не только из-за того, что вот там человек при смерти находится, ему надо дать антибиотик только сейчас вот, от пневмонии. Безусловно, раннее лечение, все хорошо понимают, оно совершенно эффективно. Поэтому на одной чаше весов это эффект препарата. Но с другой стороны, все совершенно четко знают, что наиболее частым побочным эффектом антибактериальных препаратов является или аллергическая реакция, или нарушение микрофлоры кишечника. Ну, это вообще отдельная тема по поводу микрофлоры кишечника. Сразу должен заявить, что те рекламные выступления, которые у нас по телевизору в России показываются в отношении того, что нужно принимать вот эти препараты для дисбактериоза, это никакого отношения к серьезной медицине не имеет, даже близко. Такой ситуации не существует нигде, кроме России. Нигде такой рекламы нет, нигде не существует такого массированного давления на сознание человека из-за несуществующего диагноза. Нет такого диагноза дисбактериоз, не существует на самом деле. Люди спрашивают, что же молчите? Ну, вот мы говорим об этом на самом деле, каждый раз кричим. Нельзя воспринимать рекламу как средство для действия. Вы же понимаете, это так же глупо, как строить дом по рекламным проспектам, я не знаю, там, или учиться автомобиль водить по рекламным проспектам. Ну, хоть любой пример придумайте в доме, там, но это же все глупости полнейшие на самом деле. Поэтому, ну, есть такая проблема. Она, правда, не так называется, как дисбактериоз, а колит антибиотик-ассоциированный, то есть связанный с антибиотиками изменения работы кишечника. Лечится он совершенно другим образом, не как в рекламе говорится. Вот. Поэтому это все вопросы, связанные с тем, что Врач берет это на контроль. Если возникают побочные эффекты, пациент доносит это до врача, и ситуация эта регулируется, регламентируется как таковая. Но побочные эффекты, даже указанные, они не являются противопоставлением необходимости приема лекарственных препаратов. Возьмем другую ситуацию. Часто мы ее приводим в наших передачах. Лечение гипертонической болезни. Если, для примера, скажем, в Европе или в Северной Америке люди лечатся от давлением так, как это положено, они принимают лекарственные препараты, если их назначили на год, год, если назначили на много лет, если назначили на всю жизнь, значит, всю жизнь. Это приводит к тому, что у них количество инсультов и инфарктов, оно в десятки раз меньше, чем в России. По одной простой причине, что в России модно лечиться от гипертонии только при наличии головной боли, что является таким колоссальным заблуждением, что ни в какие ворота не лезет уже в 21 веке. Если у человека есть давление, он должен его лечить постоянно. Нужно подбирать минимально эффективные дозы, даже когда давление нормальное. И страх привыкнуть к лекарству, он, честно говоря, вызывает только, к сожалению, печальную улыбку. Потому что речь идет не о привыкании к лекарственному препарату, а о необходимости контроля заболевания, которого вылечить невозможно. Гипертония, если уже развилась, особенно второй стадии, она требует постоянного контроля. Может быть, маленькими дозами, может быть, это все искусство врача, подобрать минимально эффективную дозу как таковую, но не самодеятельности. Ну и переходим непосредственно к теме. Лекарственные препараты, которые могут вызвать лекарственный гастрит. Первой группой препаратов, которые могут вызвать лекарственный гастрит, является группа так называемых нестероидных противовоспалительных препаратов. Это самые популярные препараты безрецептурные. Речь идет об аспирине и других препаратах из этой же группы. Дело в том, что аспирин является сейчас очень важной составной частью лечения заболеваний сосудов сердца, коронарных сосудов, прикоронарной или ишемической болезни сердца, для лечения атеросклероза, для лечения различной локализации. Поэтому его назначают для разжижения крови, если образно говорить, а если по-медицински говорить, для снижения скорости агрегации тромбоцитов, слипания тромбоцитов. Это клетки, которые участвуют в образовании тромбов. А тромбообразование – один из механизмов, лежащих в основе болезней, связанных с атеросклерозом. И поэтому во многих ситуациях аспирин применяется, ну, все чаще и чаще в последнее время переоценивается, где надо, где не надо принимать этот препарат. Но вместе с тем даже маленькие дозы аспирина могут вызвать гастрит. Стоит ли этого пугаться на самом деле? Ну, не всегда у доктора есть возможность на приеме объяснить, что на самом деле стоит этого пугаться тогда, когда у человека раньше была язва. Вот если у человека была раньше язва желудка или 12-перстной кишки, это тема следующей нашей передачи. И ему назначают аспирин даже самые маленькие дозы, даже кишечно-растворимый, даже с какими-то другими добавками, которые рассказывают, что они нейтрализуют там действие неблагоприятное аспирина, у него есть риск образования язвы, то есть обострения. Если у человека не было раньше язвы, то он спокойно может принимать, ну, если у него возраст моложе 65 лет, но это особенности уже ведения, которые врач должен прокомментировать каждому конкретному человеку. Но вместе с тем аспирин может вызывать лекарственный гастрит. С одной стороны лекарственный гастрит, с другой стороны, ну, в качестве примера, допустим, ишемическая болезнь сердца, которая может привести к инфаркту и может привести к неблагоприятным последствиям, угрозе жизни. Врач, безусловно, должен сравнивать то или другое. К сожалению, практически всегда, особенно чем чаще и чем старше человек становится, чем чаще врач обсуждает вопросы компромисса между эффектом, побочными эффектами лекарственной терапии. Ну, безопасными средствами является только вода, по сути своей, да соль, наверное. И то соль это, даже, наверное, я промахнулся, потому что употребление соли это фактор, способствующий гипертонической болезни. Единственным безопасным средством является вода, на самом деле. То, что по поводу безопасности спекулируют травки и биологически активные добавки, так я вас уверяю, это все это недоразумение и безобразие. Травы и биологически активные добавки являются такими же активными фармакологическими компонентами, которые могут вызывать острое заболевание печени и нарушение работы других органов и систем. Поэтому, когда рассказывают, что это все самое главное безопасно, давайте травками лечиться, но это до определенной степени безопасно, столько же, сколько и неэффективно. А как только лечение травами в достаточных дозах и в достаточных объемах выходит на уровень эффективности, это сразу становится еще и сопряжено с побочными эффектами. Эффективных средств безопасными не бывает. Ну, это ситуация, вот, когда нужно перейти между молотом и наковальней, найти вот эту золотую середину между эффектом, побочными эффектами. Поэтому все-таки я здесь хотел бы так вот сделать акцент, обратить ваше внимание на то, что не старайтесь мешать доктору, не старайтесь все-таки мешать своему здоровью, своему организму какими-то нерациональными отменами и отказом от лекарственных препаратов. Хотя, безусловно, осторожность была. Бывают случаи, когда пациент очень въедливый, даже в хорошем смысле слова, более полно читает инструкцию, чем доктор. Ну, это, в общем, можно попенять только доктору, если он не успевает вот, до тонкости оценить все вот эти вот сложности, грани эффективности и безопасности. Но вместе с тем такой факт существует. Нестероидные противовоспалительные препараты могут вызывать лекарственный гастрит. Насколько это опасно? Ну, в общем, чаще всего не опасно. Если на фоне гастрита не формируется язва и эрозия, то, в общем, это допустимая неопасная ситуация. И тем более такие проявления, они мало беспокоят человека и не дают никаких последствий. Но если же на фоне лекарственного гастрита возникает более серьезное заболевание, это повод, конечно же, или защититься от побочного эффекта препарата, или пересмотреть необходимость назначения другого, менее опасного препарата. Это, безусловно, очень важный момент. Вот, пожалуй, основные причины хронического гастрита. Ну и повторюсь, в отношении того, чем мы предыдущую передачу закончили. Ни нарушения питания, ни стрессы, эмоциональные или физические, не являются причиной гастрита. Это, я думаю, уже всем давно понятно. Хотя иногда встречаются люди, которые делают большие глаза и удивляются, а что, правда, что ли? То есть, оказывается, диета и питание не является причиной гастрита. Как мы в прошлой передаче и определились, диета и стресс являются лишь факторами, которые отягощают, осложняют течение хронического гастрита. Если человек нарушит диету или понервничает, у него может появиться симптомы боли, скажем, в желудке, в эпигастральной области, по сути своей. Но не они являются причиной гастрита, потому что они являются лишь провоцирующим фактором. Они провоцируют обострение. А сам по себе процесс связан и вот с теми вещами, которые мы с вами проговорили. Инфекция, химический гастрит, аутоиммунный, иммунный. В общем, в каждом конкретном случае надо еще раз проговорить эту ситуацию. Очень важный момент – диагностика. Диагностика, безусловно, начинается с жалоб человека, с того, что его беспокоит, и с обращения его к врачу на самом деле. Здесь есть, правда, такое определенное коварство или сложность, если правильнее сказать. Мы в прошлой передаче начали с вами говорить о том, что в желудке чаще всего бывает или то, или другое заболевание, а нередко оно может сочетаться. Есть хронический гастрит, это заболевание, связанное с воспалением слизистой желудка. А есть функциональная дисфепсия, это нарушение работы мышц желудка. Так вот, как правило, гастрит-то он не болит. То есть, это болезнь, которая выявляется только при активном обследовании. Человеку нужно сделать обязательно фиброгастродуоденоскопию, то есть провести эндоскопическое обследование желудка и взять биопсию слизистой желудка на предмет выявления признаков там воспаления. А как правило, то, что болит, хотя гастрит эрозивный, безусловно, может давать и симптомы, и боли, и дает на самом деле. Но, правильнее, наверное, сказать, в доброй половине случаев боли-то в желудке связаны не столько с воспалением, что привыкли считать гастритом, сколько с изменением работы мышц желудка. Это более глубокий слой. А нарушение работы мышц желудка, как правило, является чуть ли не в 90% случаев следствием хронической ситуации стресса. Человек, попавший в какую-то неблагоприятную жизненную ситуацию, тревога ли, чего-то он боится, что произойдет впереди, в перспективе, его страхи мучают, или депрессия по поводу утраты, кого-то он потерял в жизни и переживает. И нередко это приводит к развитию нарушения работы желудка, мышц желудка. И вот эти боли его преследуют на самом деле. Это важно понимать. Я понимаю, что вопрос немножко такой сложный, может быть, для передачи на радио, но это важно понимать, особенно в той ситуации, когда человек приходит, доктор ему ставит гастрит, 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 лечит, лечит, ему ничего не помогает. Но это же первое правило медицины. Если человеку не помогло лечение, то диагноз должен быть пересмотрен, более внимательно должен быть отнесен. И человек в том числе должен знать, что в желудке может быть несколько заболеваний, нестандартно гастрит, а может быть и нарушение работы не только слизистой, но и мышц, функциональная диспепсия. Лечится это немножко по-другому. Здесь инфекция практически ни при чем. Здесь нужно заниматься состоянием нервной системы и регуляцией работы мышц, желудка, что есть очень важно. То есть вот эти факторы очень принципиально важны, потому что иногда при одних и тех же симптомах у двух совершенно одинаковых людей может оказаться гастрит, а может оказаться функциональная диспепсия. У одного инфекция в желудке, а у другого после стресса нарушение работы мышц желудка. Вот. Основными симптомами нарушения работы желудка и при воспалении, и при функциональной диспепсии является боль в эпигастральной области, подложечной области. Причем она у разных людей может носить разный характер. У кого-то эта боль голодная до еды, и у него характерно появляются такие симптомы. Голод, боль, пища, покой. То есть он на еду чувствует дискомфорт, покушал, ему становится легче. То есть это как раз вот след, как правило, проявление гастрита. А если же у человека возникает боли после еды, то есть он покушал, ему кажется, что вот он съел две ложки супа, а у него желудок просто распирает, как кирпич иногда люди говорят, то это, как правило, ситуация связана с функциональной диспепсией. Хотя, может быть, и при одних и других симптомах и перекрест. И гастрит может быть с болями связан после еды, и нарушение работы мышц с болями голодными. Это уже искусство врача поставить правильный диагноз, а самое главное еще и правильно провести обследование. Другие симптомы, которые иногда относят к нарушению работы желудка, такие как отрыжка воздухом, изжога, нарушение стула, по сути своей вот к тем заболеваниям, которые мы перечисляем, мало относятся. Если у человека изжога, чувство жжения за грудиной, это заболевание пищевода, это воспаление пищевода, как правило, это эзофагит. Если у него нарушение стула, то это у него заболевание кишечника. Здесь ситуация связана с тем, что у больного гастроэнтерологического редко бывает одно заболевание. Как правило, одно какое-то ведущее, а другие так называемые сопутствующие или присоединяющиеся заболевания. Поэтому здесь все симптомы, безусловно, в кучу мешать-то на самом деле нельзя. Если врач обращается к врачу с этими симптомами, что нужно сделать по закону? По закону нужно, во-первых, первым этапом сделать так называемые общие профилактические скрининговые методы исследования. Мы с вами регулярно их повторяем, когда говорим о диспансеризации. То есть человек больной или здоровый должен сдать перечень очень простых, но обязательных анализов. Это общий анализ крови. Иногда делается отдельно из пальца, но в последнее время и из вены этот анализ делается. На наличие лейкоцитов, воспалительных клеток, гемоглобина. Это белка, который является переносчиком кислорода и содержащимся в основном в эритроцитах. Эритроциты, которые говорят о наличии анемии, если они ниже нормы. Тромбоциты, клетки, ответственные за свертываемость крови. Ну и скорость оседания эритроцитов. Это традиционно делается как такой неспецифический показатель процесса воспаления в организме. Помимо общего анализа крови делается общий анализ мочи, в котором смотрится наличие белка, то есть если почки не работают или плохо пропускают, фильтруют белок, то есть там есть нарушение работы фильтра почек, лейкоциты, если есть воспаление в почек, эритроциты, связанные с тем, что также может быть нарушение работы гломерулярного аппарата почек, хотя может кровь попадать и при воспаление мочевого пузыря. Вот. Смотрят наличие солей, уровень pH кислотности, ну и удельный вес, плотность, насколько почки фильтруют правильно, собственно, мочу. Общий анализ крови, общий анализ мочи. Биохимический анализ. Это анализ из вены. Когда смотрят сахар, ну, это глюкоза по медицинским терминологии. Часто люди вот сахар ищут в анализах, когда-то, а там написано глюкоза, и думают, что это разные вещи. Это одно и то же. Сахар, глюкоза – это одни, собственно, термины. Глюкоза – более научный сахар такой, больше общебытовой, как таковой. Глюкоза, которая в норме должна быть, если берется из пальчика, 3,3-5,5 миллимоль на литр. А когда берется из вены, то там показатель может быть до 6. Допустимая норма. Потому что сахара венозной крови содержится больше, чем в капиллярной, когда из пальчика берут кровь. Билирубин, показатель функции работы печени, аспарагиново-ланиновой трансаминаза, сокращенно АСТ и АЛТ. Это показатели, разрушаются клетки печени или не разрушаются. Амилаза на предмет работы поджелудочной железы, тоже говорится этот показатель о том, что разрушаются клетки поджелудочной железы, не разрушается. Креатинин – это показатель работы функции почек. Если креатинин повышен, то почки не справляют свои работы, это говорит о почечной недостаточности. Если креатинин нормальный, то речи о почечной недостаточности не идет. Ну и ряд таких второстепенных показателей, такие как мочевина, скажем, общий белок, ну они не второстепенные, важные, но они несут более такую или общую функцию, или более такую специфическую в отношении другого заболевания. Ну и безусловно следует еще отметить среди основных показателей еще и холестерин. Показатель липидного обмена. Холестерин был, есть и остается маркером развития атеросклероза. Поэтому у людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, его уровню уделяется особое внимание. Если он повышен, то назначаются препараты, которые бы снижали уровень холестерина в крови. Ну, холестерин, он откладывается в стенки сосудов и может образовать атеросклеротическую бляшку, которая может перекрыть сосуд. Поэтому чем меньше холестерина, тем меньше риск развития атеросклероза и, соответственно, прогрессирования заболеваний сердечно-сосудистой системы как таковой. Кровь, моча, биохимия, повторили, флюорография, если человек не делал, то он должен сделать раз в год, электрокардиограмма обязательно, потому что нередко, ну или скажем так, ну не часто, но все-таки бывают ситуации, когда и боли в сердце могут имитировать гастрит, когда у человека поражен, допустим, сосуд, который располагается достаточно низко в сердце, вот, то у него и стенокардия, и инфаркт может сопровождаться болями в желудке. То есть ему ставят то язву, то гастрит, а у него на самом деле сердце больное. Как отличить? Ну, как правило, одним из основных признаков является то, что боли в сердце любой локализации и сердечная боль, даже отраженная в желудок, они возникают при физической нагрузке, при выходе на холод, ну, могут, конечно, они связаны с едой, потому что еда тоже вызывает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Но в основном это связь с физической нагрузкой. Если человек чувствует, что он пошел, и у него боль любая, или в сердце, или в нижнем отделе грудины, или в районе желудка возникает при физической нагрузке, то это не гастрит, это заболевание сердца. Это обязательно надо понимать и знать. Мы перешли его тут ситуации. Насколько важным является еще и дообследование, связанное с электрокардиограммой. Помимо крови, мочи и биохимии, электрокардиограмма – важный параметр дообследования, чтобы исключить сердечную патологию, сердечно-сосудистые, как таковые, заболевания. Вот, пожалуй, основные методы. Ну, безусловно, внимание специалистов очень важно для женщин-гинеколог, мамолог, для мужчин-уролог в качестве общего осмотра. Второй этап – это специализированное обследование при хроническом гастрите. К специализированному обследованию относится фиброгастродуоденоскопия. Если у человека болит желудок, особенно старше 40 лет в России, потому что у нас, к сожалению, очень сильно распространены гастриты, язвы, и, к сожалению, онкология желудка, ему нужно обязательно пройти фиброгастроскопию. Доктор должен глазом осмотреть желудок. Сейчас без этого практически диагноз не ставится. Но не просто осмотреть, но по возможности еще и биопсию взять. Вот, для того, чтобы в ткани посмотреть наличие воспаления, наличие инфекции. Рентген, к сожалению, не заменяет фиброгастроскопию. Иногда люди спрашивают, а можно рентгеном обойтись? Вот ФГС не хочу делать, лампочку глотать как-то вот неприятно или очередь большая. К сожалению, нет, рентген имеет в несколько раз меньше точность в диагнозе. Поэтому в настоящее время жестко прописано, что заменить фиброгастроскопию рентгеноскопией желудкой нельзя. Иногда плюс к фиброгастроскопии помогает еще и ультразвуковое исследование брюшной полости, но это больше для того, чтобы оценить работу почек, печени, поджелудочной железы, желчного пузыря, выявить наличие камней в желчном пузыре, если как таковые есть. Вот, по сути, свои основные методы диагностики. Программа лечения хронического гастрита из чего строится? Первое. Безусловно, хоть мы и порицаем диету и говорим о том, что она не имеет вот такого первостепенного принципиального значения, но диету в лечении назначают. Но только надо понимать, что диета – это не лечение фактора основного заболевания. Это, собственно, один из элементов охранительного режима. Если орган больной, для него нужно создать функциональный покой. Для больной ноги нужно создать иммобилизацию. Ну, если там, допустим, перелом, то, естественно, ее накладывают гипс и человек на ней не прыгает. Ну и другие ситуации. Если человек больное сердце, ему не рекомендуется заниматься физически активными нагрузками, спортом, пока не вылечится. С желудком также. Диета – это только охранительный фактор. Но остаться только лишь на диете – это все равно, что ну, болезнь как бы перейти в более мягкий режим, скрытый. На самом деле болезнь все равно будет, к сожалению, присутствовать и развиваться. Поэтому диета важна, но она не является основной. Причем к диете в последнее время все больше и больше таких либеральных подходов. Если раньше говорили о том, что вот нельзя там такого, нельзя сякого, нельзя это, нельзя то, сейчас мы неоднократно повторяем с вами, что принципы рациональной диеты достаточно простые. Первое – кушать часто понемножку, маленькими порциями. Второе, если период обострения, то есть у человека болит, по возможности все в отварном виде на пару. Хотите мясо, отварите рыбу, отварите курицу, отварите каши, фрукты, овощи. Все рационально должно быть. Исключаются продукты, которые являются непосредственными стимуляторами кислоты или раздражают слизистую. То есть это в сыром виде лук, чеснок, кофе, всякие шипучие напитки. Я уже молчу про пепси-колу, кока-колу. Это вообще продукты, которые... Я вообще не могу их отнести к каким-то человеческим продуктам на самом деле. Их вообще нельзя употреблять. Ну, употребляет, конечно, при здоровом желудке. Ничего катастрофического не происходит. Но при здоровом желудке это какая-то беда. Нельзя к ним вообще иметь пристрастие на самом деле. Поэтому даже близко невозможно отнести это к нормальному питанию. Я уж не говорю про диетическое питание. Ну и другие шипучие вещи. Особо интересная ситуация, конечно, минеральная вода. У нас в России особая любовь к минеральной воде. Особенно на этикетках пишут, что можно вылечить хронический гастрит, там, заболевания печени, поджелудочной железы. Это все недоразумение. Лечиться минеральной водой нельзя. Вы вспомните во времена Советского Союза. Прежде чем попасть на санаторно-курортное лечение, нужно было пройти осмотр как космонавта. И нужно, чтобы все заболевания были в ремиссии. Это был закон. Но тогда это недопонимали. Но курорт это было модно, красиво и хорошо. Но тогда уже врачи четко знали, что идти в период обострения на минеральные воды нельзя. И сейчас это все то же самое повторяется. Принимать минеральную воду в период обострения нельзя. Ни при одном желудочно-кишечном заболевании. Это только средство реабилитации. Вот когда человека вылечили, добились восстановления, у него ничего не болит. Вот тогда, может быть, в некоторых случаях, и то не всех, можно рассмотреть возможность применения минеральной воды. Поэтому такая вот не любовь какая-то слишком уж необоснованная к минеральной воде, она больше дает вреда, чем пользы как таковой. Почему? Минеральная вода – это стимулятор. С одной стороны, мы должны успокоить желудок, а мы его стимулируем. Вот в этой ситуации связаны. Ну и последний принцип рационального питания – исключаются продукты, которые вы не переносите. Люди часто спрашивают, приходят со списком, там 50 продуктов. Молоко можно, нельзя, мед можно, нельзя. И вот это вот 50 перечислений. Вот резюме в этом списке одно. Если при приеме любого из этих продуктов у вас возникают симптомы, беспокоящие вас, боль, нарушение стула или еще какие-то другие, значит вы эти продукты исключаете. Если в разумных пределах эти продукты не вызывают у вас симптомов, беспокоящих вас, значит вы спокойно их принимаете. Без вообще без проблем. Нет такого, что молоко можно, мед нельзя или еще там чего-нибудь по списку. Это все так, какие-то фантазии некоторых специалистов, которые вот преследуют какие-то непонятные, ненаучные цели по сути своей. Это достаточно важный момент. Вот охранительный режим, диета вот в таких вот рамках и основное лечение. Выявить фактор основного заболевания. Если эта инфекция лежит в основе гастрита, надо эту инфекцию удалять. Средство лечения называется эрадикация. То бишь, человеку назначают препараты, которые бы эту инфекцию убивали. По современным стандартам и международным российским, это два антибактериальных препарата и еще один препарат из группы ингибиторов протонной помпы. Но это очень специализированная тема, это только врач может назначить, гастроэнтеролог или терапевт. Если у человека химический гастрит, допустим, связанный с приемом лекарства, решается, можно лекарство отменить. Если нельзя, оно очень важно для основного заболевания, значит, человеку от этого лекарства надо защиту. А защититься очень легко. Есть препараты, которые защищают от этих химических препаратов слизистую желудка. Те же самые ингибиторы протонной помпы или другие классы препаратов, не называя какие-то коммерческие названия. Если у человека заброс желчи является причиной гастрита, нужны препараты из группы прокинетиков, стимулирующие работу желудка. То есть тоже несколько препаратов таких есть. Мы специально стараемся в нашей передаче избегать какого-то названия препаратов, чтобы не вводить вас в заблуждение. Потому как, естественно, у каждого настолько индивидуальный может быть спектр заболевания, что достаточно трудно бывает, в общем, отразить это на самом деле. Нам пришел один вопрос, всегда рад, когда вы слушаете и пишете нам. Вот Александр Иванович из города Рязани спрашивает: при диагнозе сахарный диабет, как справиться с панкреатитом и почечной недостаточностью? Ну, Александр Иванович, пока скажу, что впереди у нас передача, посвященная хроническому панкреатиту, слушайте нас, пожалуйста. Вот. Но вместе с тем, вот такой неотложный ответ, это то, что контроль за сахарным диабетом, это контроль за сахаром. Контроль за осложнениями сахарного диабета – это контроль за сахаром. То бишь, чем нормальнее сахар, если так можно выразиться, тем ниже риск осложнений. Но если возникает панкреатит на фоне сахарного диабета, нужно лечить панкреатит по таким же законам. Это препараты, ферменты, это спазмолитики, то бишь это то, что выписывает доктор для лечения этого заболевания. Что касается почечной недостаточности, если она связана с инфекцией на фоне диабета, лечит инфекцию антибиотиками. Если это уже тяжелая недостаточность, то это искусственная почка, аппарат, как бы, которым человеку фильтрует кровь, он приходит раз-два раза в неделю на этот аппарат. Но это вот такие основные законы, как таковые, в рамках контроль этих вещей. Но про панкреатит мы еще более подробно переговорим. Ну, я позволю себе в конце передачи еще два слова передать. Мне главный редактор передала спасибо от Челябинской епархии. Я не могу не воспользоваться случаем, сказать спасибо вам, дорогие слушатели и все работники Челябинской епархии, и священнослужители и помощники, за то, что слушаете нас, за то, что наша передача вам нравится, как и передаю пример всем россиянам. Если наша передача для вас важна, ну, значит, мы делаем все правильно, так как вера без дел наших, как сказал апостол Павел, не имеет, в общем-то, того самого ценного, к чему мы стремимся. Дай Бог вам здоровья, не болейте, и храни вас Бог.
Вы слушали передачу из цикла «Медицинский городок». Ее провел врач, доктор медицинских наук Игорь Борисович Хлынов. Дорогие друзья, в течение 30 минут после выхода этой передачи в эфир, то есть примерно до 16 часов 30 минут, вы можете задать свои вопросы Игорю Борисовичу по телефону в нашей студии 278-96-41. 278-96-41. Все ваши вопросы мы передадим Игорю Борисовичу, и в следующей передаче, в следующий вторник, он обязательно на них ответит.